С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Сегодня в нашей рубрике «Художественные чтения» предлагаем вашему вниманию рассказ Михаила Булгакова «Серебряное горло» из архивов Гостелерадиофонда в исполнении заслуженного артиста РСФСР Георгия Сорокина.
Списки юного врача. Рассказ «Серебряное горло». Вокруг меня ноябрьская тьма с вертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыло. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе. И думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны. Лампа под зеленым абажуром отражалась в черном окне. И я мечтал, глядя на светящееся пятно по левую руку от меня. Мечтал об уездном городе. Он находился в 40 верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, 4 врача. С ними можно было посоветоваться. Во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности. Да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Отлично помню эту ночь, 29 ноября. Я проснулся от грохота в дверь. Минут 5 спустя, надевая брюки, я не сводил молящий глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я услыхал скрип полозьев во дворе, слух мой стал необычайно чутким. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем поперечное положение младенца. Привезли в больницу в 11 часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала: «Слабая девочка помирает, пожалуйте, доктор, в больницу». Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена. Фельдшер торжественно распахнул дверь, и на пороге появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет 3. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз. Забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз. И я понял, что это страх. Ей нечем было дышать. Она умрет через час, подумал совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось. Ямки втягивались на горле у девочки при каждом дыхании. Жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно. А главное, одновременно с акушерками. Они-то были опытны. У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо. «Сколько дней девочка больна?» – спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала. «Пятый день, пятый», – сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня. «Дифтерийный круп», – сквозь зубы сказал я фельдшеру. А матери сказал: «Ты о чем же думала?» «О чем думала?» И в это время раздался сзади меня плаксивый голос: «Пятый, батюшка, пятый!» Я обернулся и увидел бесшумную круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал: «Ты, бабка, замолчи, мешаешь». А матери повторил: «О чем ты думала? Пять дней, а?» Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мной на колени. «Дай ей капель», — сказала она, и стукнулась лбом в пол. «Удавлюсь, если она помрет, встань ей уже минуту, а то я с тобой разговаривать не стану». Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девочку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал: «Так они все делают. Народ!» Усы у него при этом скривились на бок. «Что ж, значит, помрет она?» Глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать. «Помрет», — негромко и твердо ответил я. Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом: «Дай ей, помоги, капель дай!» Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. «Как же я капель дам, посоветуй. Девочка задыхается, горло ее уже забило. Ты пять дней морил девчонку в 15 верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?»
«Тебе лучше знать, батюшка!»
Заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом. Я ее сразу возненавидел. «Замолчи», — сказал я ей. И, обратясь к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее уже не выходил голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось при свете лампы молнии заглянуть девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо. Но я почему-то не испугался за глаза, занят своей мыслью. «Вот что», — сказал я, удивляясь собственному спокойствию. «Дело такое, поздно. Девочка умирает. И ничто не поможет ей, кроме одного — операции». И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль. «Как это?» — спросила мать. «Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить. Дать девочке возможность дышать. Тогда, может быть, ее спасем». Мать посмотрела на меня, как на безумного. И девочку от меня заслонила руками. А бабка снова забубнила: «Что ты? Не давай резать. Что ты? Горло-то! Уйди, бабка!» — с ненавистью сказал я ей. «Камфору спрысните», — приказал я фельдшеру. Мать не давала девочку, когда увидела шприц. Но мы объяснили, что это не страшно. «Может, это ей поможет?» — спросила мать. «Нисколько не поможет». Тогда мать зарыдала. «Перестань». Я вынул часы и добавил: «Пять минут даю думать. Если не согласитесь, после пяти минут сам уже не возьмусь делать».
«Не согласна!» — резко сказала мать. «Нет нашего согласия», — добавила бабка.
«Ну, как хотите», — глухо добавил я и подумал, ну вот и все, мне легче. Я сказал, предложил. Вон акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен. И только что подумал так, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил: «Что, вы с ума сошли? Как это так, не согласны? Вы убейте девочку! Соглашайтесь, как вам не жаль!» «Нет!» — снова крикнула мать. Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное: «Ну, скорее, скорее, соглашайтесь, соглашайтесь, ведь у нее же ногти синеют». «Нет, нет! Ну что ж, уведите их в палату, пусть там сидят». Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщины и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал: «Соглашаются». Внутри у меня все окаменело, но выговорил я совершенно ясно. Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки и зонт. Через минуту я перебежал в двор, где как бес летала и шаркала метель. Прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу. Перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто. Горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал. Слова как-то прыгали перед глазами. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. Теперь уже поздно, подумал я. С тоской взглянул на синий цвет, на яркий рисунок. Почувствовал, что свалилось на меня трудное и страшное дело. И вернулся, не заметив Юги, в больницу. В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл. Батюшка, как же так? Горло девчонки резать, дразнымыслим. Она, глупая баба, согласилась, а моего согласия нету. Нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам. Бабку эту вон! Закричал я! И в запальчивости добавил, ты сама глупая баба, а та именно умная. И вообще никто тебя не спрашивает, вон ее. Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. Готово, вдруг сказал фельдшер. Мы вошли в малый операционный, и я как сквозь завесу увидел блестящий инструмент, ослепительную лампу, клеенку. Последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил... Мужа нет, он в городу приедет, узнает, что я наделала. Убьет меня, убьет, проговорила бабка, глядя на меня в ужасе. В операционной их не пускать, приказал я. Мы остались в операционной одни. Я, персонал и Лидка, девочка. Она голенькая сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ей вымыли, смазали йодом. Я взял нож. При этом подумал, что я делаю. Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила между раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу ран откуда-то хлынула темная кровь, мгновенно залила рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я стал пинцетами зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет. Зачем попал в эту глушь? В злобном отчаянии я сунул пинцет куда-то наобум, блесть раны, защелкнул его. И кровь тотчас перестала течь. Рану мы отсосали комками марли. И она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. Конец, подумал я, зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию. И Лидка спокойно умерла бы у меня в палате. А теперь она умрет с разорванным горлом. И никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что не мог повредить ей. Акушерка молча вытерла мой лоб. Положить нож, сказать, не знаю, что дальше делать. Так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло. «Крючки!» – сипло бросил я. Фельдшер подал их, я вонзил один крючок с одной стороны, другой с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно сероватое колечко горла. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны. Фельдшер, как мелькнуло мне в голове, сошел с ума.
Он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело. Фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты. И, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. Все против меня, конец, подумал я, судьба. Теперь уж, несомненно, зарезали мылитку. И мысленно строго добавил, только дойду домой и застрелюсь. В это время старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок. Причем сказала, стиснув зубы, продолжайте, доктор. Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но литка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это было нужно. Я глубоко вздохнул и остановился. Больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаяться в своем легкомыслии. Стояло молчание, я видел, как литка синела. Я хотел уже все бросить, заплакать. Как вдруг литка дико содрогнулась. Фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку. И воздух со свистом вошел к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок. Одна из них сказала мне, ну и блестяще же вы, доктор, сделали операцию. Я подумал, что она смеется надо мной, и хмуро из-под лобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью, литку вынесли в простыне. И сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были, как у дикого зверя. Она спросила у меня, что? Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине. Я только тогда сообразил, что было бы, если бы литка умерла у меня на столе. Но голосом довольно спокойным я ей ответил, жива. Будет, надеюсь, жива. Только пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить. Так не бойтесь. И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал литке вспрыснуть камфору и по очереди дежурить возле нее. Затем я ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, валялись книги. Я подошел к дивану, одетый, лег на него и сразу же перестал видеть, что бы то ни стало. Заснул и даже снов не видел. Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и был уже кое-что пострашнее Литкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличился с каждым днем. И как-то в новом уже году вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку, закутанную как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся, узнал. О, Литка! Ну что? Да хорошо все, сказала мать. Литке распутали горло, она дичилась и боялась. Но все же мне удалось поднять ей подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов. Все в порядке, сказала я, можете больше не приезжать. Благодарю вас, доктор, спасибо, сказала мать. А Литке сказала, скажи, дяденьке, спасибо. Но Литка не желала мне ничего говорить.
фельетон «Воспаление мозгов». В правом кармане брюк лежало 9 копеек. 2 трехкопеечника, 2 копейки и копейка. И при каждом шаге они бренчали, как шпоры. Прохожие косились на карманы, копейки брень-брень. У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги. «Щи суточные, севрюшка паровая, обед из 2 блюд, 1 рубль». Вынул из кармана 9 копеек и выбросил их в канал. К 9 копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только одном сапоге. Он отдал деньгам честь и прокричал: «Спасибо от адмирала морских сил! Ура!» Затем он подобрал медики и запел громким и тонким голосом: «Отцвели уж давно хризантемы в саду!» Прохожие шли мимо молча, сопя. Как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня на жаре на Тверской адмирал в одном сапоге пел. Тут за мной пошли многие и говорили со мной: «Гуманный иностранец, пожалуйте мне 9 копеек». «Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил». «Профессор, окажите любезность». А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мной на аршин над панелью и торопливо рассказывал: «У Калуцкой заставы жил разбойник и вор Комаров». Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить себе: «Предположим так, начало, жара, и я иду. И вот прыгает мальчишка беспризорный, и вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом. Светлая личность, описать его. Предположим так, молодой человек, голубые глаза, бритый, ну, скажем, бритый или с маленькой бородкой, баритон. И говорит: «Мальчик, мальчик». Дальше: «Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик. И в фартуке», сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?» удивленно спросил я у мозгов. «Да этот твой детдом». «Дураки», сказал я мозгам. «Сам ты дурак бесталанный», ответили мне мозги. «Посмотрим, что ты сегодня будешь жрать, если ты сейчас же не сочинишь рассказ. Графоман, не в фартуке, а в халате». «Почему он в халате? Ответь, кретин!» «Ну, предположим, что он только что работал. Например, делал перевязку ноги больной девочки. И вот он говорит: мальчик, мальчик». А сказавши это, я потом присочиню, что он сказал, берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька. Мальчика Петькой назовем. Такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают. Уже в детдоме. Уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые. И назвать рассказ «Петька спасен». В журналах любят такие названия. Паршивенький рассказ, весело бухнуло под фуражкой. И тем более, что мы уже где-то это читали. «Молчать, я погибаю», сказал я мозгам и открыл глаза. Предположим так, милиционер. И вот подходит к нему гражданин. «Ну, те сосведомились мозги, да». И говорит: «Часы у меня свистнули». А милиционер выхватывает револьвер и кричит: «Стой! Ты украл, подлец!» Свистит, все бегут, ловит вор-рецидивиста, кто-то падает, стрельба. «Все?» – спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове. «Все!» «Замечательно! Прям-таки гениально!» Рассмеялась голова и стала стучать, как часы. «Но только этот рассказ не примут. Все это кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать. Моха старорежимный городовой, не спа, товарищ». По шаткой лестнице вошел в редакцию с развязным видом и громко напевая: «И за сенью я, за кирпичики, полюбила кирпичный завод. Каждую ноченьку В редакции, зеленея от жары в тесной комнате, сидели заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще двое праздношатающихся. «Кирпички кирпичками», — сказал заведующий. А вот где обещанный рассказ? «Представьте себе, какой гротеск!» — сказал я, улыбаясь весело. «У меня сейчас на улице часы украли». Все промолчали. «Вы обещали мне сегодня дать денег», — сказал я. И вдруг в зеркале увидел, что я похож на пса под трамваем. «Нету денег», — сухо ответил заведующий. И по лицу я увидел, что деньги есть. «У меня есть план рассказа», — заговорил я тенором. «Я в понедельник его принесу, в половине второго». «Какой план?» «Один Непман поехал в Крым». «Дальше-с». Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок. И вымолвил: «Ну, у него бандиты украли по дороге чемодан». «На сколько это строк?» «Строк на 300. Впрочем, можно меньше или больше». «Напишите расписку на 20 рублей», — сказал заведующий. «Но принесите рассказ, я вас серьезно об этом прошу». Я сел писать расписку с наслаждением. Но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными запекшимися щелями. Умерли. Кассир было запротестовал, я слышал его резкий, скворечный голос. «Не дам я ничего! Он и так перебрал уже 60 целковых!» «Дайте, дайте», — приказал заведующий. И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный с трещиной посредине. Через 5 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мной поставили толстую кружку пива. «Сделаем опыт», — сказал я кружке. «Если они не оживут после пива, значит, конец. Они померли, мои мозги, вследствие писания рассказов, и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получат обратно аванс». Эта мысль меня рассмешила. Я сделал глоток, потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках. Жилы набухли, съежившиеся желтки расправились в костяном ящике. «Живы?» — спросил я шепотом. «Живы», — ответили они. «Ну, теперь сочиняйте рассказ». «Предположим, так начал я пламенее. Улица гремела. Со свистом соловьиным прошла мотоциклетка. Желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами — автобус». «Здорово пошло дело», — заметили выздоровевшие мозги. «Спрашивай еще пиво, чини карандаш, сыпь дальше». «Вдохновение, вдохновение». Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта, под хлопанье тарелок, под звон серебра. Я писал рассказ в иллюстрации. Мозги пели под военный марш. «Что, сеньор мой, вдохновение мне дано? Как ваше мнение? Жара, жара!»
Сегодня в традиционной рубрике «Художественные чтения» для вас прозвучали рассказы Михаила Булгакова «Серебряное горло» и «Воспаление мозгов» в исполнении заслуженного артиста РСФСР Георгия Сорокина из архивов Гостелерадиофонда. Всего вам доброго, помогай всем Господь!